Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.
Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Приветствуем Москву, Барнаул, Волгоград, Владимир, Екатеринбург, Красноярск, Тверь и Тюмень. Это программа «Один на один». С вами Александр Яковлев. Ну что ж, центральным событием в политической жизни страны на этой неделе стал отчет Путина перед депутатами Государственной Думы. В этом отчете Путин, премьер-министр, сказал буквально следующее. «Стране необходимо десятилетие спокойного развития без экспериментов, замешанных на неоправданном политическом час либерализме». Естественно, это слово тут же вызвало бурю дискуссий. Аркадий Дворкович вступил в полемику с премьер-министром. Давно такого не было. Так вот, Дворкович сказал о том, что все-таки нам политические перемены нужны. Так нужна ли все-таки нам политическая либерализация? Это касается и системы политических партий, возвращения выборов губернаторов, и снижения барьера до 5%, и так далее, и так далее. Будем об этом дискутировать в программе «Один на один». У нас в студии депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Максим Мищенко. Максим Николаевич, здрасте.
Добрый день.
И директор Международного института гуманитарно-политических исследований Вячеслав Игрунов. Вячеслав Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну что ж, первый вопрос к вам, Вячеслав Владимирович. Все-таки нужна ли политическая либерализация и в чем она должна заключаться?
Этот вопрос совершенно непростой, но либерализация, безусловно, нужна. Дело в том, что наше нынешнее государство испытывает тяжелейший кризис. Управляемость государства сводится, если не к нулю, то, по крайней мере, к очень незначительным показателям. И сегодня совершенно необходима смена политической элиты. Смена политической элиты, освобождение от коррупции и так далее, весь перечень можно назвать, возможен только в одном случае. Если в государстве создаются механизмы вертикальной мобильности, когда молодые новые люди появляются в политической жизни, когда они получают доступ к реальным должностям, к реальному политическому опыту, и тогда вовлекаются в политическую жизнь. Когда в политической жизни штиль, когда все места как бы бюрократическим образом заполняются из одного кабинета в Кремле, то, разумеется, видение очень узкое, а появление новых людей, а тем более новых идей практически исключается. А уж что говорить о коррупции, здесь я могу только развести руками.
Максим Мищенко, член фракции «Единая Россия», напоминаю, что скажете?
Когда Вячеслав Владимирович сказал «молодые новые люди», я почему-то себя ощутил старым и дряхлым. Вот. На самом деле это произошло, Вячеслав Владимирович, и я тому, в общем-то, пример. Таких, как я, в Государственной Думе сейчас большое количество. Это Роберт Шлегель, Сергей Белоконев, Павел Зырянов, Алина Кабаева. То есть можно перечислять очень долго молодых, новых людей, которые пришли в Государственную Думу и сейчас, в общем-то, активно работают, реализуя самые различные проекты. Мне вот поручили проект «Здоровье, качество жизни». Это колоссальный прорыв в медицине, и я надеюсь, что после того, когда мы 460 миллиардов рублей вложим в эту отрасль, через 2 года мы увидим серьезные
сколько
изменения.
Сколько из них будет разворовано?
Я надеюсь, что молодые и новые люди не позволят разворовать. Я вам могу долго рассказать,
новые
как
люди,
мы это будем делать.
Молодые люди, которые приходят с «Единой России», я видел, они одни из первых смотрят на деньги. Мне пришлось с одним таким молодым...
Меня?
Нет, не про вас. Я вас не знаю. Но я с некоторыми молодые люди, которых я знаю хорошо.
Ну кто посмотрел на деньги в вашем присутствии?
Я не буду сегодня
называть,
потому что...
фамилию, мне интересно.
Не могу, потому что завтра прокуратура ко мне придет и скажет доказательства на стол. А вот доказательства на стол я, к сожалению, положить не могу, потому что, как вы знаете, взятки не документируются, и тем более в интернет не выставляются.
Я абсолютно уверен, что вы человек честный, денег со стола не возьмете. И, конечно же, молодые новые люди, которые пришли в партию «Единая Россия», я тоже абсолютно уверен, что они точно так же, в общем-то, не возьмут этих денег, поэтому...
Ну что ж, дорогие друзья, я напоминаю, сегодня все-таки мы немножко ушли от темы, нужна ли либерализация нашей политической системы, как вы считаете, приглашаем вас принять участие в разговоре, напоминаю, телефон прямого эфира, мы работаем, естественно, в прямом эфире, 9700972, код Москвы, напоминаю, 495. Вячеслав Владимирович, Михайлович, а вот мы говорим политическая либерализация. А что это значит конкретно?
Ну, прежде
пример
всего.
Один.
Да, один.
Для
да.
вас это модернизация? Это тоже модернизация для вас?
Модернизация – это вообще пункт номер один для развития страны.
А что для вас такое модернизация?
Модернизация? Модернизация, ну, это прежде всего повышение культурного и образовательного уровня населения.
Это то есть это не техника,
скажите,
это политика?
Это не общее слово.
Скажите, что конкретно нужно сделать для того, чтобы все-таки вот, произвести эту либерализацию политическую,
да,
конкретно?
Прежде всего, либерализовать избирательное законодательство.
Например?
Например. Ну, во-первых, я уверен, что на сегодняшний день нужна смешанная избирательная система, то есть и по одномандатным округам, и по партийным спискам. Во-вторых, уровень, барьер проходимости для партийных списков должен быть просто существенно, не просто снижен, а существенно снижен. Я думаю, не до 5 даже процентов, как было прежде.
До 0,5.
Но до 4 или даже до 3%.
До 3%.
Опыт Украины показывает, что даже когда вы ставите 3%, проходят 4, 5, 6 политических
партий. Что прошел Касьянов, надо 2%. Может быть, все-таки будем за 2 бороться?
Вы знаете, Касьянов это не та политическая фигура, которую я хотел бы видеть в Государственной Думе, во-первых. А во-вторых, надо сказать, что мы не должны говорить о персоналиях. Мы должны изучать интересы страны и думать, понятно, что для страны важно.
Понятно. Значит, 3% проходной барьер в Думу. Как наглядный пример. У нас есть звонок. Валерий, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день. Вот
добрый
вы говорите о либерализации. Ну, она, конечно, нужна. Но кто ее допустит? 2 срока еще будет сидеть Путин. Потом Медведев 2 срока. Вот и все 20 лет. Каждый по 10 посидит.
Ну что значит сидят? Их же все-таки выбирают или не выбирают?
Да вы не знаете, как выбирают? Выборов уже давным-давно нет.
Ну вот, судя
понятно.
По голосу,
большое,
вы человек не очень молодой, но такой наивный. Кто же Медведеву даст потом сидеть еще 2 срока? Путин еще, ладно, я еще могу посомневаться, хотя нынешний арабский опыт показывает, что и этим следовало бы злоупотреблять, а уж Медведеву потом не дадут.
А
либо сейчас, либо никогда.
Что значит даст или не даст? Это как?
А дело в том, что вопрос о том, кого выбирать при нашем состоянии политической культуры, это вопрос кулуарный. Это решает, вот как сказал Медведев или Путин, уже не помню, Медведев, мы сядем с Владимиром Владимировичем, посоветуемся. Это, конечно...
То есть вы говорите о том, что института выборов у нас не существует. Люди не выбирают.
Вы не правы. Он существует, но он работает до объявления выборов. Когда выборы объявлены, они уже свершились.
Так все-таки они будут советоваться или кто-то другой?
На самом деле небольшой круг будет советоваться, который символизирует с одной стороны Путин, с другой Медведев.
Какое-то количество людей мешает, мешает 55% людей прийти на выборы и проголосовать за партию Яблоко, например?
Объясню. Отсутствие, во-первых, политической
культуры.
Партия
Яблоко, нормальная политическая
программа. Отсутствие солидарности в обществе. Отсутствие нормальной политической программы у партии «Яблоко», отсутствие реального политического лидера – это все состояние общества. У партии «Яблоко» нет политического лидера потому, что его нет в обществе. Вот и все.
Общество плохое.
Нет, не плохое. Почему плохое? Оно просто не готово к демократической системе.
Ну, так, я тебя добавлю, что таланты, конечно же, лидеры партии «Яблоко» давно известны. Мне очень хорошо, но тем не менее. Все-таки возвращаясь к 3%, Максим, стоит ли понижать проходной барьер в Думу до 3%?
Мне кажется, 3-2, ну, это слишком. Ну, так мы до мышей, как говорится, да, дойдем. Вот. Нет, мне кажется, что все-таки 5%, ну, вообще 7% нормально. Мне лично нравится число 7, мое любимое. Но если 5, может быть, чтобы каких-то совсем уже людей, которые не обладают лидерскими качествами, все-таки тоже протащить в Государственную Думу, ну, чтобы они так не особо возмущались и постоянно не апеллировали к Западу и не кричали, что у нас здесь тут тоталитаризм, там, возрождение сталинизма и так далее. Ну, любимые вот эти вот прибаутки, которые постоянно сыплются из уст нашей несистемной оппозиции. Вот мне кажется, что, может быть, до 5 можно и понизить, чтобы все-таки самых таких вот маргинальных политиков все-таки завести, и чтобы они успокоились и, наконец-таки, не предъявляли нам претензии. Но до 3 это уж слишком.
Понятно. У нас есть еще один звонок. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот оппонент представителя партии «Единая Россия», забыл, как зовут.
Вячеслав Вадимович Игрунов.
Нет, я ни в коем случае. Ах, оппонент,
вот,
да?
Игрунов, вот да. Вот он говорит, что у нас общество не, значит, не готово, там чего-то оно не поддерживает, потому что ему чего-то там не дают. А общество не готово и не поддерживает по одной простой причине, потому что оно все помнит, 85-й год и 91-й. Это что они вот сегодня предлагают, эту модернизацию, это все то же самое, что было тогда. Всем уже это тогда хватило, все уже это все схавали, прохавали. Это тогда были люди наивные и не понимали, что это значит, что вот это вот либерализация и деструктивизация. А сейчас все понимают уже это.
Спасибо большое. Ну, что скажете?
Мне нечего сказать, кроме одного. Я вовсе не говорил, что кто-то кому-то не дает. Я говорил, что само общество не готово. Ему все дают. Я думаю, что сегодня политические условия в стране достаточны для самоорганизации этого общества, для создания реальной политической партии, которая могла бы добиться участия в выборах и даже добиться победы. То есть рамки, демократические рамки в нынешних условиях достаточно.
Послушайте, но для очевидный такой звонок. Вот эти демократические институты, в них же есть определенное разочарование. Пережили, помним. Может, нам нужна крепкая рука?
Послушайте, крепкая рука была бы очень хороша. Я бы был очень рад, если бы была крепкая рука. И эта крепкая рука была бы у крепкой головы. У головы, которая не крадет. Она крепкая, но не крадет. Она приделана к мозгам. Она приделана к видению перспектив. А когда в стране лидеры не видят, что такое перспектива, даже когда они говорят о движении вперед, они говорят заученные фразы, которые им сказали другие, не понимая их существа. Когда высшие эшелоны власти насквозь пронизаны коррупцией, это объясняют то яхты, то дачи, то дворцы.
Рука есть, а головы нету, Максим.
Конечно,
Единая Россия, что на это скажет?
Ну, на самом деле, конечно же, мне так немножко непривычно слышать такую риторику от такого уважаемого человека. Там крадет кто-то постоянно, яхты. Яхты, по-моему, и дворцы начали появляться в 90-е годы, когда рука была мягкая, а голова была наоборот, как
с головой твердая, тогда было бы, с головой тогда было еще хуже, а рука действительно была настолько мягкая, что ее страшно было пожимать.
Ну, вот мне кажется, что на самом деле Павел абсолютно прав. Он прав в том, что люди прекрасно понимают, что к чему приведет так называемая модернизация, под которой понимается либерализация. Да? Потому что я за модернизацию. Я окончил МГТУ имени Баумана, технический университет, по специальности инженер. Но я считаю, что модернизация – это прежде всего достижения в науке, технике, это прорывные технологии, не какие-то прорывные политические, там, создания новых политических партий и так далее. Это все, понимаете, это все похоже на какую-то большую такую разводку.
Да.
Чтобы
да,
опять
КПСС переделить то же самое и довела
далее.
Страну до гибели.
Да при чем здесь КПСС? Так, мы сейчас не говорим про КПСС.
Так вы повторяете их слова.
Знаете,
они говорили то же самое.
Единая Россия – это не КПСС.
Страной... Это хуже. Безусловно, это хуже. Это гораздо хуже. А КПРФ? Ну, это и говорить нечего. Конечно же, хуже.
Мы все-таки с вами говорим, и я считаю, что надо говорить.
Послушайте,
это важно.
Это то, что вы говорите, это замечательная вещь была бы, если бы имела какое-то отношение к жизни. А вот теперь человек, который у вас в этом самом Баум, изобрел ионный двигатель, о котором все в восторге. Он пытался нашей политической элите с твердой рукой предложить запустить эти двигатели. Да на него наплевали. Парень взял, свернул свои чемоданы и уехал в Соединенные Штаты.
91-й год.
Нет, это два года назад. Это два года назад Путине. Я не помню, это не важно.
Вот вы не помните вообще никого.
Да зачем мне
или
это
не
помнить? Зачем? Поднимите, залезьте в интернет и найдете. Вот. И специалисты говорят, что без этого ионного двигателя, да, дальнейшее космическое путешествие невозможно. Но мы в вашем институте Баумана не смогли этого провести, потому что такая политическая элита, от нее зависит деньги.
Я знаю несколько человек в своем Бауманском университете, которые изобрели несколько вечных двигателей. Понимаете, это регулярно происходит. И сейчас вот как говорится, не помню,
двигатели,
кто и так далее.
Эти вечные двигатели куплены другими? Нет. Вот данный конкретный...
Мы совсем скоро вернемся к проблеме вечных двигателей. Оказывается, изобрели, а я-то думаю, что это невозможно. Сергей, у нас есть звонок. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Алло. Здравствуйте.
Я вот насчет того, что власть, нам 20 лет уже модернизируют, никак не могут намодернизировать. Вечно говорят о модернизации, а толку вот этого не вижу. А во-первых, да, вот сказать, вот эта власть нынешняя, она, знаете, она как тирания, она все деревни уничтожила с помощью финансов, крестьянин. Понимаете, деревни исчезли. Что тут говорить, Сталин раскулачивал, а они просто финансами всю деревню уничтожили. И нету сейчас ничего. Нам, знаете, нужен человек, который приведет порядок. А если он придет, то и сразу назовут его тираном, понимаете?
Угу. Вот, и... То есть нам нужна крепкая рука, вы считаете?
Да, да. Если он придет порядок наводить, то сразу его вся интеллигенция назовет тираном. Понимаете, вот в чем дело.
Можно
спасибо большое, спасибо большое, Сергей, да, Максим.
Да, на самом деле, я вот внутренне с Сергеем, я понимаю его боли, я езжу по России, объехал 32 региона вот по проекту «Качество жизни и здоровья». Первое, на что я упирал, естественно, на сельское здравоохранение, потому что то, что творится на селе, это, конечно, беспредел. Но 20 лет, Сергей, они начались в 91-м году, когда-то, когда Гайдар, Егорий Тимурович, царство ему небесное, конечно, не говорят о людях, которые шли в мир иной плохо, но он сказал, что, ну, если сельское хозяйство не может выжить и не может развиваться самостоятельно, если оно убыточно по определению, значит, пусть оно закроется и уйдет. Путин, когда говорил несколько дней назад в Государственной Думе, первое, что он с чего начал, он начал с сельского хозяйства. То, что мы будем поддерживать сельское хозяйство, мы будем развивать в том числе сельское здравоохранение, мы будем давать деньги на село. Он повторил когда-то какого-то американского политика, который сказал, что да, сельское хозяйство может быть в какие-то периоды там засухи или чего-то, оно невыгодно, но оно создает народ. Понятно, что в городе много людей не нарожаешь, и что первоочередная задача и модернизации в том числе, это модернизация сельского хозяйства, новый взгляд на деревню и прекращение тех процессов, которые идут там. Поэтому у нас просто разные взгляды на модернизацию. Я считаю, что модернизация – это прежде всего технологический прорыв, а некоторые считают, что это политический прорыв, что нам нужна новая либерализация, новое возвращение в 90-е, там, раскручивание гая, как это называют, там, отмена, скажем, нового порядка избрания губернаторов и переход к той бандитской вакханалии, когда просто-напросто собирали деньги, общак и криминальный авторитет становился губернатором и так далее. То есть я вот против такой огульной. Путин повторил на самом деле Столыпина. Дайте нам 20 лет, и вы не узнаете Россию. Я абсолютно поддерживаю нашего премьера.
Вячеслав Вадимович, ну вот желают крепкую руку, говорят.
Да, конечно, желают. Ну, безусловно, потому что у нас нет другой культуры, и мне очень понятны эти...
Эта культура должна снизу меняться или сверху?
Только снизу. Вот. Таким образом, но дело в том, что снизу народ все равно не может сделать государство, а именно власть, да, на самом деле сама заинтересована в изменении культуры. Она должна была бы стимулировать.
Слава Владимирович, а я вот убедился в другом.
Ну, это может быть. А вот я вот нет. А вот, да, так вот, на самом деле, конечно же, я вот сбился с мысли. Мы говорили о молодом, о крепкой руке, да? Говорили о назначениях. Вот посмотрите, сказано. А вот Путин изменил. Раньше была вакханалия бандитская и так далее. А что сделал Путин? Тех, кто бандитским образом избрался через общак, он потом неоднократно назначал на должности и Люмжинова, и в Приморском крае, и так далее.
Ну что ж, дорогие друзья, мы с перерывом продолжим нашу дискуссию. Это программа «Один на один». С вами Александр Яковлев. Сегодня говорим о том, нужна ли нашей стране политическая либерализация. У нас в гостях директор Международного института гуманитарно-политических исследований Вячеслав Игрунов. Вячеслав Владимирович, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
И депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Максим Мищенко. Максим Николаевич, здрасте.
Здрасте.
У нас состоялся прелюбопытнейший разговор в перерыве, дорогие друзья, как всегда это бывает исключительно в перерыве, про сравнение дум первых трех созывов и вот последней думы, тем более, что господин Игрунов это был депутатом первых трех созывов, а Максим Мищенко депутат последнего пятого созыва. Ну вот, Вячеслав Вадимович, как можете сравнить это все-таки? Сильно изменилось и в какую сторону?
Да, дума стала абсолютно послушная, да, и споры, которые происходят в Государственной Думе, зачастую носят не принципиальный характер, а даже там, где они носят достаточно важный и интересный характер, у «Единой России» столь мощное доминирование, что принимается все равно то, что хочет «Единая Россия».
Максим, действительно, то есть нам нужны драки?
Нет, нам не нужны драки, но действительно Дума изменилась. Если в 90-е годы Дума была центром такой активной политики и, скажем так, так, ну, очень много баек доходит оттуда. Говорили, что был даже вид такой политического бизнеса. Ты мог вложить 2 миллиона долларов в депутатство, стать депутатом Государственной Думы, и где-то за вот тот период, пока ты находишься в Думе, ну, ты мог окупить это в 2-3 раза. То есть рентабельность этого бизнеса политического 200-300%. Почему? Потому что господин Ходорковский, Березовский приносили чемодан денег, давали каждому депутату за голосование на квотку, то есть нажатие на кнопку стоило 20-30 тысяч долларов, ну, какие-нибудь нефтяные квоты. И, естественно, это было выгодно, естественно, там были драки, борьба и так далее. Сейчас этого ничего нет. Сейчас все контролируется политическими партиями, и, естественно, такие финты вот не проходят, когда можно там зарабатывать олигархам и обогащаться за счет использования Думы как инструмента. Или Ходорковский, который пытался скупить коммунистов и скупить просто Государственную Думу для того, чтобы потом стать первым лицом в государстве. Естественно, сейчас все поменялось, но говорить о том, что нельзя влиять, но это неправда. Любой закон можно внести, можно идти собирать группы депутатов. Мы сейчас делаем, сейчас планируем, в общем-то, модернизировать законодательство, которое касается табака, алкоголя и так далее. То есть у тебя полная свобода действий, но нет возможности это все дело воплотить в деньги, в капитал. У тебя есть депутатская зарплата, и все, до свидания. Больше ты ни на что претендовать не можешь, и сделать из этого бизнес, из политики не получится. Вот и все, разница.
Дорогие друзья, напоминаю, телефон прямого эфира 9700972, 9700972, код Москвы 495. У нас есть звонок. Сергей, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Конечно, много хотел бы сказать, но я коротко. Значит, места в Думу продаются до сих пор. В Владимирской области депутат один, который задекларировал почти миллиард долларов сегодня в Госдуме от Единой России, место тоже себе приобрел, мы это знаем, и очень дорого дал, так сказать, можно в фонд партии отправить деньги и стать депутатом. Губернаторов, которые прямые выборы были, избирали, ни одного, кстати, почти не поменяли. И никакого криминала, когда были прямые выборы. Это были редкие случаи, когда приходили во власть губернаторы, которые были криминалами.
Лужков тот человек, которого Путин бесконечно назначал на эту должность.
Да, бесконечно назначал Путин, и это все мы знаем. Поэтому это все ерунда. Отнять прямые выборы нам, чтобы было народа. Либерализацию боятся потому, что либеральные идеи говорят о том, что чиновник должен быть открытый. Декларации, расходы, доходы, открытая власть, открытый бюджет. Это не нравится сегодняшней бюрократии. Поэтому, конечно, они будут ругать либералов, поэтому они и Грунова там будут клеймить. Потому что они сегодня властвуют. Сегодня народ бесправен. У народа нет выбора, правильно. Одна партия, уже близко к КПСС, уже близко. Еще чуть-чуть осталось, она станет точно такой же. Ничего Дума не решает, решает Кремль. И давайте скажем это честно, решает все в Кремле. И лобби осталось, кое-какое еще там, и тоже табачное лобби. Вчера, кстати, в передаче, вот по одной передаче на телевидении, там разоблачили одного из депутатов, кстати, из фракции «Единой России», который лоббировал табачную мафию, и, оказывается, все это еще осталось. Вот так вот. Поэтому либерализация мешает чиновникам править в стране безраздельно, потому что либеральная идея, это говорит, что это народ, народ выбирает.
Спасибо.
10% хорошо.
Спасибо большое, Сергей. Ну, за звонок, Максим, это все
либеральная идея, все-таки не могу здесь согласиться с Сергеем. Ультралиберальная идея, это как раз-таки воспевание индивидуума и противопоставление там общей массе народной, да, коллективу. То есть это известная классическая теория. По поводу того, что творится в Государственной Думе. Я согласен, что есть разные люди. Я согласен, что существуют до сих пор схемы, скажем так, прохода определенных, ну, скажем так, бизнесменов, которые хотят там финансировать какую-то компанию. К сожалению, есть такое примазавшееся, об этом говорил Путин, и мы с этим боремся. Я лично прошел Государственную Думу, ни копейки денег в это не вложив, потому что я занимал активную позицию, я создал движение «Россия молодая», и, конечно же, когда я проходил по спискам, я слышал со всех сторон, с многих сторон колкости о том, что нифига себе, такой вот, извиняюсь за выражение, молодой человек, да, пришел и сейчас является депутатом Государственной Думы. То есть у многих до сих пор остается стереотип, что депутатами должны становиться именно богатые люди. Мне кажется, что классическая система вообще, если взять там Макиавелли, элита, народ, вот Государственная Дума – это нижняя палата парламента, это представители народа, в отличие от Совета Федерации, который должен представлять элиту. Но это отдельный разговор по поводу того, что в общем-то, власть концентрируется. Я не согласен с этим. А баталии идут регулярно в Государственной Думе. Коммунисты, ЛДПР,
Справедливая Россия. Максим, какие баталии? Конституционное большинство у одной партии. Они могут вообще плевать на
коллега, у Единой России, потому что так проголосовал народ. Потому что Единую Россию возглавил наш лидер Владимир Владимирович Путин на тот момент. И народ доверял, естественно, Путину и голосовал за Единую Россию. Так получилось. Как сейчас проголосуют. Я надеюсь, что ситуация не изменится, что мы дальше продолжим реформы плавные, которые мы начали. Вот и все. А тут, ну, говорить о том, что там забыли про народ и занимаются своими делами, это не так абсолютно, Сергей. Лобби есть, я согласен. Есть люди, которые лоббируют интересы табачной компании. Мы с этим боремся. От этого никуда не деться. И будем дальше бороться. Таких людей будет все меньше и меньше в Единой России.
Да, Вячеслав Вадимович, есть что добавить?
Да нет, ну дебаты, конечно, идут. Понимаете, если в театр вы приходите, вам заведомо известен результат. Кто ж туда придет, кто билеты заплатит. Государство тоже такая вещь. Нужен театр, нужен Жириновский.
В Вишневом саде мне известен результат. Нахожу в театр.
Нет, он неизвестен. Он выясняется в конце. Вот, нужна игра, драма, столкновение. И буфонада такая есть, имитация есть. У нас вообще имитационная политическая жизнь. Реальной политической жизни нет. А имитация, пожалуйста.
Ну, это буквально цитата из доклада Инсора по стратегии для России.
Я просто чувствую реально, имитационные политические институты, да, Максим. Имитация, но я эту политическую жизнь ощущаю реально.
Ну, конечно, человек, который привык к отсутствию политической жизни, он и чувствует...
И где же я привык?
Вот здесь, в нашей стране.
У нас много звонков есть. Здравствуйте, Андрей.
Алло. А вы в какой стране привыкли?
Я жил в Советском Союзе.
Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, с наступающим светлым праздником, с Христовым воскресеньем.
Спасибо. Спасибо
большое. Симпатизирую сейчас, вот, несмотря ни на какую партию, ни на что, молодому человеку, вот, который у вас
сейчас. Максим Мищенко.
Да, но дело в том, что вот его оппонент, вот он, я понимаю, я по голосу вижу, он уже с опытом человек, он не понимает той опасности, и все то, что вот предстоит, вот какой он светлый образ себе либерализации нарисовал, да, перед собой, не понимая той опасности, что хребет либералам переломает любая бюрократическая система. Вот это вот именно коррупционная, которая сложилась с советских времен. Не надо сейчас вот приплетать там и в России некоторые говорят там, ну, как в царской было, вот нашему государству 20 лет, вот... Эти вот либеральные идеи оставьте, знаете, для своих спонсоров на Западе. Вот серьезно говорю. А вот молодой человек, он правильно говорит. Я почему-то, не знаю, никакой партии не принадлежу, но мне симпатичен
спасибо
Путин
большое, спасибо.
И Медведев.
Спасибо. Спасибо, Андрей. Позиция ваша понятна? Ну, наверное, Вячеслав Владимирович, прокомментируйте.
Ну, мне очень хотелось бы знать, пусть молодой человек скажет, какие у меня спонсоры на Западе, о которых он говорил. Я бы очень хотел получить, ну, очень. Моей пенсии не хватает для нормальной жизни. Хотел бы узнать, где мои спонсоры.
Понятно. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, Вера.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что я сознанием дела могу выразить свое мнение, поскольку слежу за тем, как именно голосуют депутаты в Думе уже в течение 8 где-то лет. Поименно слежу. И могу сознанием дела сказать, что единственная партия, которая отстаивает большинство воли народа, это как раз коммунисты. Единая Россия, вот когда она там появилась, она занимается по существу антинародные деятели.
Вера, скажите, пожалуйста.
Их голосование, как они голосуют по конкретным вопросам. Понятно. Это и вопрос об оптимизации.
Вера, ваша учреждений. Позиция понятна. Вера, скажите, пожалуйста, нужна ли все-таки либерализация политической системы?
Вы знаете, сейчас делается вид, вот сейчас по вашей дискуссии, что якобы между Путиным и Медведем существует какая-то разница. Этой разницы есть только в стилистике. Понимаете, Путин тот же самый либерал в экономике. Посмотрите, какие законы принимаются его правительством. Это законы о платном образовании. Это с 13-го года пойдет. Когда вот родители придут в школу, они увидят кассовый аппарат в школе и поймут, что такое Путин. Это платные сейчас вводятся стандарты для медицины.
Ну, понятно. То есть можно продолжать.
И путинский закон о плоской шкале налогообложения. Это все все совершенно вот суперлиберально. Все же либералы аплодировали
Путину. С точки зрения экономики.
Ну, конечно.
Но мы сегодня говорим о политической системе. Напоминаю, дорогие друзья, нужна ли России либерализация? У нас есть еще один звонок.
Все-таки
их сегодня очень много.
Вера, это уточнить, да, да, какие конкретно законы.
Ну, она начала их перечислять.
Образование, медицина и так
сфера,
далее.
По медицине я готов дискутировать, но это немножко не относится к нашей теме, но это совершенно не так. У нас бесплатная медицина гарантирована Конституцией. Мы сейчас будем бороться за то, чтобы вот это скатывание к оказанию платных услуг остановилось. И особенно...
Это такая больная тема, мы не раз об этом говорили. Наша бесплатная медицина дорогого нам стоит. Вадим, здравствуйте.
Добрый день. Я вот как простой рядовой обыватель хочу тем, кому не знают, рассказать, а тем, кто забыл, напомнить, что известно давно, что капитал по мере своего восстановления, укрупнения, монополизации, а мы получили сразу монопольное государство в экономике, сначала подкупает власть, поскольку ему нужны законы для еще большего обогащения, а потом начинает ее формировать, создавая и финансируя партии, и выдвигая максимально далеких от экономики лидеров государства. Мы все помним прекрасно, что ни Путин, ни Медведев никогда в реальных сферах экономики не работали, ничем никогда не руководили, в политической жизни не участвовали, не возглавляли и не создавали никаких партий, политических движений и так далее. То есть вынули совершенно неизвестных людей, чтобы не мешали воровать. Господину из «Единой России» я просто хочу напомнить, что при Ельцине было 12 миллиардеров, при Путине их стало больше 100. При этом за последние 10 лет экономист Кричевский недавно опубликовал данные Росстата. Закрыто больше в стране больше 5 тысяч дошкольных учреждений, больше 10 тысяч общеобразовательных. При этом закрываются по всей стране школы, больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, сокращается вся инфраструктура. И Путину звонила женщина из Челябинской области, рассказала, что у них в поселке закрыли детское и родильное отделение, теперь за 400 километров приходится ездить. При этом олигархические капиталы сумасшедшим образом увеличились, то есть люди правильно сделали выбор, когда вытащили из небытия неизвестного никому Путина. Кстати, о политической деятельности я напомню господину из «Единой России», что Путин в свое время работал с Собчаком в Питере, в мэрии. Они там развалили городское хозяйство и проиграли выборы, их люди оттуда выгнали. Поэтому ни в одной стране мира нет ситуации, где люди, проигравшие выборы в каком-то городе, развалившие там хозяйство,
могли бы
оказаться в
государственной власти. Вы знаете, он проиграл выборы в Питере, зато Березовский его поставил на президента Путина. И это ужасно.
Мы сейчас уходим в оценку истории. Ну, наверное, Максим, это все-таки к вам.
На самом деле, я согласен с критикой, которая сейчас прозвучала по поводу закрытия фельдшерско-акушерских пунктов. Я объехал 32 региона и увидел, что действительно вот нынешний формат здравоохранения, он, к сожалению, был нацелен. И мы как партия, когда стали заниматься, когда мы выделили эти дополнительные деньги, мы первое, что сказали, руки прочь от ФАПов. Руки прочь от сельского здравоохранения. Ни в коем случае нельзя допускать закрытие ФАПов. Мы должны модернизировать эту систему, мы должны убирать койки, на которых бабушки лежат и отпрашиваются у врачей, чтобы посадить картошку, но при этом амбулаторно-поликлиническое звено, мы должны, особенно узких специалистов, которые недооценены, мы должны поддерживать. И это прозвучало из уст Голикова и Путина.
Спасибо.
Я веду просто сейчас этот проект, я абсолютно хотел бы здесь заявить то, что этого не будет. Первичное звено, оно будет самым главным, особенно сельское здравоохранение в этой модернизации.
Понятно. Ушли опять немножко в сторону, но тем не менее. У нас остается не так много времени. Наверное, последние слова, итоги. Вячеслав Владимирович, все-таки нужна ли нам либерализация? В чем она должна заключаться? Или не кажется ли вам все-таки народу-то нужна крепкая рука, и чтобы навести порядок?
Крепкая рука может только вырасти сама по себе. Сегодня у нас есть крепкая рука, посаженная сверху. Это другая крепкая рука. Понимаете, крепкая рука, крепкой руке родина.
Что-то изменится после выборов в Думу?
Сейчас нет. Это долгий процесс. Это долгий процесс. Ничего не изменится. Я думаю, что нам нужен еще длительный период формирования политических партий. Для этого нужно повышение уровня образования. Сделать это очень нелегко. И власть, в принципе, сама должна была бы быть в этом заинтересованной. К сожалению, этой заинтересованности я не вижу.
Понятно. Максим Мищенко, все-таки заинтересована ли власть в либерализации? И что изменится после выборов в Госдуму, которые уже будут скоро, в декабре этого года? Или ничего не изменится, как вы считаете?
Я считаю, что изменится. Просто, понимаете, 90-е годы невозможно было преодолеть очень быстро. Все равно должна была быть подпорка снизу. И вот то, что сейчас я слышу, это на самом деле очень серьезный сигнал, который, я абсолютно уверен, дойдет доверху. Я это проверял. стоял, и я видел, как мы преобразовали систему модернизации, как мы сделали, продавили деньги вниз, как мы их от фармацевтических компаний перераспределили в сторону врачей. Это все происходит, и на это можно влиять. Нужны просто люди, которые будут бороться, которые не будут смотреть ни направо, ни налево, будут делать свое дело. И нам нужна крепкая рука, но эта крепкая рука должна быть в бархатной перчатке, потому что по-другому мир нам этого не простит, который внимательно смотрит, и посмотрите, что происходит. Понятно. Они просто кидают войска, если вдруг эта рука оголяется. Поэтому нам, к сожалению, приходится балансировать. И да, мы будем это делать, но мы будем последовательно продвигать реформу. То, что сказал Путин, когда обращался к депутатам Государственной Думы, это будет осуществлено в ближайшие годы.
Спасибо, что пришли. Директор Международного института гуманитарно-политических исследований Вячеслав Игрунов был сегодня у нас в студии. И депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Максим Мищенко. Спасибо за дискуссию. Это была программа «Один на один». Говорили о том, нужна ли нашей стране либерализация. С вами был Александр Яковлев. Как всегда, говорю вам, верим в то, что все будет хорошо. До свидания.
Спасибо. До свидания.
Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.